Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – профессор Грузинского государственного университета Илии, доктор истории Бека Кабахидзе. И вместе с моим гостем мы продолжим серию выпусков об исторических архивах в различных странах мира. И сегодня поговорим о том, что хранят архивы Великобритании по истории Кавказа. Официальную историю Государственного архива Великобритании стоит начинать с момента принятия парламентом страны закона в 1838 году. Тем не менее, мы имеем дело с многочисленными документами, сохранившимися благодаря и тому, что с XI века Англия не знала как таковых разрушительных войн на своей собственной территории, что, безусловно, способствовало их лучшему сохранению, чем во многих странах континентальной Европы. Говоря именно об архивах, стоит иметь в виду, что уже с XII века фиксируются королевские архивы. Со второй половины XIX века к архивам сегодня государственные архивы представляют собой одну из самых больших коллекций в мире, включая в себя более чем 11 миллионов исторических документов. В 1958 году в стране был принят закон о государственном архиве, который является на сегодня основным документом для пользования архивами Великобритании. Уважаемый Бека, что собой представляют архивы Великобритании?
У них очень большая культура архивов и древняя традиция. Там хранятся оригиналы документов с раннего средневековья. И все тщательно расписано. Там работать в архивах Великобритании очень комфортно и бесплатно. По Кавказу у них есть куча дел. Самый главный архив, конечно, это Национальный архив Великобритании, который расположен на западной части Лондона. Там хранятся архивы Министерства иностранных дел, военного министерства. Кроме этого, есть там архив военного музея империи. Есть свои архивы тех военных частей, которые бывали на Кавказе. Кроме этого, есть личные архивы, которые расположены по всей Великобритании. Даже у отдельных частей есть свои архивы, расположенные в разных городах. Плюс к этому есть личные архивы. Например, архив Верховного комиссара по Кавказу, сэр Оливера Уордропа, есть в Оксфорде, в университете Оксфорда. Там есть еще архив генерала Джорджа Милна, который был командующим британских войск в Черном море. Его архив хранится в Кингс Колледж. Многие очень архивы расположены в разных учреждениях. Но самый главный архив, я сказал бы, это Национальный архив. Есть еще там Национальная библиотека, где там хранятся документы Министерства по делам Индии. И там тоже есть по Кавказу куча материалов. И есть личный архив там же министра иностранных дел лорда Керзена, который особенно интересовался Кавказом, занимался регионом. Наверное, надо поработать много-много лет, чтобы только понять, что у них там хранятся. Там хранятся такие вещи, которые не сохранились даже в Грузии.
Уважаемый Бека, если, например, исследователь решил поехать в Великобританию, что бы вы порекомендовали исследователю, с чего начать в архивах Лондона?
Наверное, надо начать с Национальным архивом, потому что больше всего там хранятся материалы по Кавказу. Это очень просто и удобно. Мы заходим на сайт, регистрируемся и начинаем искать интересные для нас дела. Например, те документы, которые касаются кабинета министров, у них онлайн. За день ты можешь выписывать порядка 50 томов. Каждый том, наверное, 500-800 листов в каждом томе.
И это можно за день? За один день 50? Потому что во Франции только 5 томов можно.
Я не представляю, как они этого делают, но когда заказываешь, том тебе приходит через 20 минут. То есть через каждые 20 минут ты можешь выписывать 5 томов.
А если я, например, захотел скопировать какую-то страницу или целое дело, это дорогое удовольствие?
Человек идет со своим фотоаппаратом и снимать фотки. Это абсолютно бесплатно в Национальном архиве. В архиве Музея военных дел там есть плата 10 фунтов за день. То есть ты платишь 10 фунтов и снимай сколько угодно.
Безлимитно получается, да?
Безлимитно, абсолютно.
И если перейти непосредственно к архивам, для нас, для жителей Кавказа, что таят эти английские архивы? То есть на что можно рассчитывать?
Великобритания – это огромная империя, особенно в 19 веке. И у них свои дипломатические представительства или военные части, или там свои агентуры расположены по всему миру. В конце 19 века, 1890-х, они открыли консульство в Батуми, а потом вице-консульство в Баку. До этого у них этим делом, по Кавказам занимался британское посольство в Константинополе, то есть в Османской империи. Там, на Кавказе, они посылали своих агентов, которые были, так сказать, путешественниками, типа. Но собирали информацию, особенно во время Крымской войны и до Крымской войны, 1840-х-50-х. У них есть свои отчеты, и эти отчеты хранятся в делах посольства в Константинополе. Потом особенно много дел есть уже в 1918-21 годах, когда британские военные части были расположены на Южном Кавказе. То есть они прислали одну дивизию плюс одну бригаду, в порядке 20 тысяч человек. И у них был верховный комиссар по Южному Кавказу, то есть по Закавказье. И ежедневно куча отчетов, куча. Отдельно в военном министерстве, отдельно в министерстве иностранных дел. И плюс к этому, из-за того, что кабинет министров часто обсуждал вопросы не только Закавказья, а целого Кавказа. Такие документы даже онлайн можно посмотреть. Вот после оккупации, конечно, количество документов уменьшается, но все-таки они там есть.
Касательно Крымской войны, приходилось ли вам видеть документы, связанные с Северным Кавказом, с имамом Шамилем, с горцами, с тем, что происходило на Кавказе в этот период, период Крымской войны?
Касательно Крымской войны, я не работал. Я видел такие документы, и я, как уже говорил, это отчеты тех агентов, тех путешественников, которые посольство Константинополя присылало в Кавказе. Там было так много материалов, 30 гигабайтов. А это я смог скопировать.
То, что было связано с посольством в Константинополе, вы сказали, по Крымской войне, они в свободном доступе, онлайне, то есть можно через онлайн или все-таки физическое присутствие необходимо в архиве?
Те, которые онлайн, это отчеты заседаний Кабинета министров. То есть Министерство иностранных дел или Министерство военных дел собирал кучу отчетов на ежедневном основе. Потом эти дела доходили до Кабинета министров. Иногда Кабинет, конечно, обсуждал эти документы в свободном доступе онлайн. Те ежедневные отчеты или еженедельные отчеты, конечно, надо видеть на месте, в архиве.
Если вернуться к вашей теме, которая связана с независимостью Грузинской Демократической Республики с 18 по 21 года, британское присутствие, они все-таки пришли на смену Османской империи и немецкой армии. То есть их приход, это было связано по итогам Первой мировой войны?
Знаете, как это было? В конце 1917 года большевистское правительство России решило вывести Россию из войны. И для Антанты, членом которого была Россия вместе с Великобританией и Францией, для Антанты это создавало большую угрозу, потому что Россия, то есть большевистское правительство, оголило Восточный фронт. И это так оставить они не могли. В конце 1917 года, а конкретнее 23 августа, Франция и Великобритания договорились, что они возьмут ответственность на фронты мировой войны, где воевала Россия. То есть Франция взяла ответственность над Украиной, Бессарабией, Крымом. А Британии досталось Кавказ. Конечно, во вход войны у них не хватило силы, чтобы отправить свои военные части в регионе. Они только отправили в Баку в 1918 году один батальон, ну, это Дастер Форс, батальон под генералом Дастервиллом. Но когда уже закончилась война в конце 1918 года, вот это соглашение между Францией и Великобританией уже сработало. То есть французы отправили свои военные части в Украине, а великобританцы прислали свой дивизион плюс одну бригаду в Кавказе. В целом 20 тысяч человек. У них было следующее задание. Выгнать из региона и турков, и немцев. Запустить заново нефтепровод Баку-Батуми, запустить ЖД-связь между Баку и Батуми и сохранить промежуточный мир. То есть там собиралась Парижская мировая конференция после войны, да? Вот, и эта мировая конференция должна была согласовать новый мировой порядок, она должна нарисовать новую мировую карту. В это время, конечно, в регионе была буря, так сказать, да, ну, гражданская война в России, там Деникин был агрессивно настроен против не только Северного Кавказа, а против Грузии, против Азербайджана. Там была война между Грузией и Арменией, постоянные столкновения между Арменией и Азербайджаном. То есть озадачили британских частей, чтобы они должны были сохранять промежуточный мир, пока Парижская мировая конференция мирным путем не нашел решение для региона. Вот с этим целям они находились в регионе.
Уважаемый Бек, кроме самого архива, безусловно, в Лондоне также многие знают и говорят о Королевской библиотеке Великобритании. Это что-то значит для исследователя? То есть есть смысл человеку, например, кроме как работы в Национальном архиве, искать что-то и в отдельно в Королевской библиотеке? Или это просто библиотека и нет смысла тратить время на это?
Королевская библиотека, это имеется в виду, наверное, национальная библиотека.
В данном случае да.
Нет, там человек время никак не потеряет, там стоит сидеть, потому что на четвертом этаже у них есть отделение по восточным делам. И там хранятся документы по Кавказу. Особенно это я уже упоминал, дела Министерства Индии под своим радаром наблюдал Кавказ, потому что, ну, по всему 19 веку, как мы знаем, Великобритания опасалась нападения России на Индию. Там есть очень интересное развитие событий, даже при независимости Кавказа, что те военные части, которые воевали на европейских фронтах, они были настроены пророссийски. Потому что для них россияне, российские войска были союзниками, вместе с кем они воевали против немцев и османов в течение 3 лет. А для военных частей, для офицеров и генералов Индии, Россия была угроза. То есть они были настроены прокавказской, да, поддерживали они независимость Кавказа и Закавказья. Плюс к этому, там есть личный архив, личные документы лорда Керзона. Лорд Керзон в начале 20 века был наместником короля в Индии. Он на Кавказе путешествовал 3 раза в конце 19 века. Даже на Северном Кавказе он был.
Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, профессором Грузинского государственного университета Илии, доктором истории Бекой Кабахидзе. Мы говорим об архивах Великобритании, где хранятся десятки тысяч материалов по истории как Северного Кавказа, так и Кавказа в целом. В настоящее время Национальный архив – ведомство правительства Великобритании, не являющееся министерством или его частью и напрямую не подотчетное какому-либо министру, которое хранит официальные британские архивы за тысячи лет. Хотя Национальный архив и отвечает за надзор и за надлежащим хранением государственных документов в Англии и Уэльсе, в то же время местные архивы не находятся в непосредственном ведении Национального архива, сохраняя традиции децентрализованного управления архивным делом в стране. Уважаемый Бека, вот занимаясь этим периодом 18-21 годов, как по-вашему, почему был такой различный интерес у Британской империи к Южному Кавказу и Северному? То есть больше интереса мы видим именно к Южному Кавказу. При этом Северный Кавказ воспринимается как бы дополнение, то есть у них нет никакой заинтересованности заниматься Северным Кавказом. С чем это было связано, по вашему мнению?
Я не сказал бы, что у них не было заинтересованность. Была заинтересованность, но, смотрите, расклад был такой. Еще в конце 1918 года британцы начали рисовать свои планы по Кавказу. И там они, по крайней мере, Министерство иностранных дел и лично лорд Керзон, очень поддерживал независимость Южного Кавказа, потому что он хотел брать протекторат над Персией. То есть Персия должна была входить под влияние Великобритании. И Керзон рассматривал Южный Кавказ как буферную зону для защиты от России и Персии. И плюс к этому у Керзона был, конечно, интерес к бакинской нефтью. И Керзон хотел использовать Южный Кавказ как кратчайший коридор к Персии. И он говорил, что на Кавказский хребет можно остановить Россию. То есть Северный Кавказ – это такой беззащитный регион, и там конкурировать с Россией будет очень трудно. Это раз. Потом Деникин, британцы сказали генералу Деникину, и генерал Деникин тогда союзником Великобритании, да, британцы поставляли Деникину военную технику и продовольствие, и деньгами помогали, отправили в целом 100 миллионов фунтов стерлингов. Это 100 миллионов для тогдашнего времени, это огромные деньги, абсолютно огромные деньги. Вот, и они сказали Деникину, что ты не можешь занимать Северо-Восточный Кавказ. Поставили ограничения. А Деникин просто игнорировал британцев и поставил перед фактом. И он занял и Дагестан, и Чечню, и Ингушетию, и так далее. Потом британцы обсуждали, что можно с этим поделать, как оттуда выкинуть Деникин. И они сказали, что никак. Потому что для того, чтобы выкинуть Деникин оттуда, надо отправлять военные части и просто силой выкидывать его оттуда. Но для этого ни силы, ни желания не было, потому что Деникин все-таки был союзником их. Ну, они решили, что Северный Кавказ это находится в севере от хребта, Кавказского хребта. И они приняли это как необратимое дело. Но Грузия и Азербайджан очень поддерживали независимость Северного Кавказа. Почему? К этому есть основания. В Грузии заходить прямо из России не было возможно. Потому что сейчас, в данный момент, у нас есть Рокский тоннель, да, и Дарианское ущелье. Там такое узкое, что даже в 2008 году не заходили там российские войска. То есть блокировать Дарианские ущелья очень легко. Через Абхазию они тоже не могли заходить, потому что от моря до высоких гор очень узкий проход. И этот проход был очень закреплен грузинскими войсками. Плюс к этому Черное море контролировалось флотом Антанты, то есть французским и британским флотом, и они с моря поддерживали. И единственный путь для России был через Дагестан или через Каспийское море, оккупировать Баку, оккупировать Азербайджан, а потом через Азербайджан уже оккупировать и Армению, и Грузию. Как и произошло это в 1921 году, да? Грузины и азербайджанцы этого осознавали. Они хорошо понимали, что независимость Дагестана – это буфер безопасности Закавказья. То есть для России, чтобы оккупировать Азербайджан, сперва надо оккупировать Дагестан. И из-за этого грузины, например, в октябре 1919 года помогли северокавказцам устроить восстание против правления Деникина. Они отправили и своих военных структуров, отправили и вооружение, и даже Лео Кириселиди кратковременно был министром военных дел Северокавказской республики. Ну, это при Деникине все. Потом, когда Деникин проиграл гражданскую войну против большевиков, и большевики потянулись к Южному Кавказу, тогда уже Великобритания активно хотела поддерживать независимость Северного Кавказа, потому что они встали на ту же самую позицию, как и Грузия и Азербайджан. Они понимали, что Северный Кавказ может помочь Южному Кавказу остановить большевистское вторжение. И в начале 1920 года Антанта признала де-факто независимость Грузии и Азербайджана. Это случилось 10 января 1920 года. И грузинские дипломаты, в частности, это был Иракли Церетели, лоббировали признание Северного Кавказа. И Церетели сам лично разговаривал с министром иностранных дел Великобритании, с лордом Керзоном. И Керзон сказал, что мы за, мы хотим их поддерживать. Даже Оливер Вордроп, верховный комиссар Великобритании из Тбилиси, отправил в свое министерство просьбу, чтобы признавать Северный Кавказ. И Керзон сказал Церетели, мы за, мы хотим признавать Северный Кавказ, но где они? Существует такое государство? Где их представители? Кого мы должны признавать? Закончилась Парижская мировая конференция 21 января 1920 года. Только после этого Гайдар Бамат, уже 23 января, Гайдар Бамат просил им признавать Северный Кавказ. Что себя представляет Северный Кавказ в данный момент? Даже он не знал, что творилось там на Северном Кавказе.
Да, все быстро менялось по времени в этот период. Уважаемый Бека, занимаясь этим периодом, но есть ли какой-то один документ, который стал для вас открытием? Вы не ожидали, но нашли. Был ли такой документ в период, когда вы работали с этим архивом?
Пару документов, так сказать. Судьбоносные, так сказать, документы. Это касается периода января 1920 года, когда Антанта, нет инициативы лорда Керзона, признала де-факто независимость Грузии, Азербайджана и потом Армении. А Антанта начала заниматься, и в частности Великобритании, начала заниматься решением вопроса безопасности. Потому что признание вопрос безопасности не решает, да? Ну, ты признал независимость государства, но их надо потом защищать. Керзон и даже премьер-министр Ллойд Джордж хотели прислать, британцы вывели свои войска из Кавказа в сентябре 1919 года, но уже в январе, когда большевики подтянулись по южу до хребта, они хотели вернуть обратно свои войска и силой защищать Южный Кавказ. Все были за. И единственным человеком, который очень хитро блокировал эту инициативу, был глава генштаба империи, фельдмаршал сэр Генри Вилсон. Я видел его дневник, где он очень-очень честно высказывается, как он блокирует эту инициативу. Потом заседание кабинета министров, где обсуждался этот вопрос, и где все были за, и Вилсон просто врал, что у них нет войска, что они могут решить, министр кабинета может решить что угодно, но у него войска нет. Это был неправдой. И как он поставлял лживую информацию кабинета и министров. Это было открытие для меня, потому что это был судьбоносным вопросом. Потому что, как мы знаем, буквально через несколько месяцев, уже в конце апреля 1920 года, большевики оккупировали Баку. И этим независимость Кавказа закончилась, так сказать. После потери Азербайджана и Баку, Запад полностью потерял интерес на Кавказ. Самыми судьбоносными были те дни. В январе 1920 года, когда вопрос Кавказа в повестке дня Великобритании стоял как номер первый вопрос.
Идет полным ходом работа по оцифрованию документов. В настоящее время более 80 миллионов исторических документов оцифровано и опубликовано в интернете. В 2016-2017 годах веб-архив правительство Великобритании зафиксировал около 15 миллионов посещений. Уважаемый Бека, что бы вы посоветовали? Какие-то практические советы тем, кто решит посетить архивы Великобритании?
Чисто технически говоря, документ даже можно выписывать, то есть те документы, которые не вывешены на их сайте, можно чисто теоретически заказывать онлайн, они для тебя скопируют и пришлют. Но это стоит дорого, очень, потому что сервис в целом в Великобритании стоит очень дорого. Надо очень-очень тщательно разобраться в сайтах разных архивов. Ну, надо изучать сайты, каталог национального архива, национальной библиотеки, музея военных дел империи. Это надо обрабатывать перед поездкой. На месте в архиве все бесплатно.
В Великобритании в разное время в 20 веке проживали представители народов Северного Кавказа. Чеченец Топаб Чермоев, осетин Баразби Байтуган, ингуш Сазирко Мальсагов и сотни других активных деятелей горской эмиграции, уехавшие из страны после Октябрьской революции в 1917 году, которые также ждут своих исследователей для работы в архивах этой страны. Это биография, работ, деятельность союзов и партий. Все то, что позволит дать новое в изучении историй народов Северного Кавказа. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был профессор Грузинского государственного университета Ильи, доктор истории Бека Кабахидзе, и мы продолжили серию выпусков об исторических архивах в различных странах мира и говорили сегодня об архивах Великобритании.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».